Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня шестая наша встреча, и разговор у нас пойдет об экономических отношениях в древнегреческой культуре. Напомню, что на прошлой нашей встрече мы говорили о Божьем домостроительстве спасения, а именно о том, как Господь готовил человечество к приходу Спасителя и к проповеди Евангелия. Мы предположили, что эта подготовка шла как минимум в четырех плоскостях. Во-первых, Господь готовил избранный народ, а точнее тех, кто желал Господа всей душой и всем сердцем. Это было немного семей людей в Иудее. Вершиной этой подготовки стала семья Иоакима и Анны, родители Пресвятой Богородицы, а также те семьи и люди, которые стали апостолами и учениками Господа из числа иудеев. Однако, помимо этого, Господь готовил и остальной мир. И, во-вторых, Он позволил людям создать торговую мировую инфраструктуру, которая стала и структурой обмена информацией и учениями в древнем мире. Первыми, кто создал такую структуру, были персы. Впервые за всю историю послепотопного человечества персы создали единую систему экономических отношений, которая включала в себя развитую торговую инфраструктуру, дороги, стоянки, гавани, караваны, развитую и унифицированную единую денежную систему, развитое производство различных товаров, то есть все то, что в экономике называют международным разделением труда и что обеспечивает активную торговлю. Эта система находилась под единым политическим руководством, что обеспечивало стабильность экономических отношений. Конечно, в дальнейшем, собственно, персидская система была поделена между разными государствами – эллинскими, римской державой и парфянским царством. Но важно то, что эта система была впервые построена, а в дальнейшем и греки, и римляне, и все последующие государства и империи, вплоть до нашего времени, уже просто использовали этот опыт, обогащая его и развивая. Однако только системы движения товаров и сопутствующим им информации и учений было бы недостаточно для распространения света христианства в мире. Нужны еще были люди, дух которых позволил бы принять христианство всем сердцем, чего не смог сделать в своей массе иудейский народ. Нужны были люди, язык которых позволил бы выразить христианское учение во всей его полноте. Наконец, нужны еще были люди, культура которых позволила бы создать целый мир, а икумену слушателей, готовых уверовать во Христа, принять христианское учение. Этими людьми стали греки. Какими качествами должны были бы обладать эти люди? Сейчас нам это вполне очевидно. Греки отличались от всех других народов жаждой свободы, не вседозволенности, а свободы принятия решений человеком. Свобода – это то, что составляет образ Божий в человеке, то, что Бог не отнял у человека даже при угрозе грехопадения. Хочу особо отметить, да, в греческой истории были и тираны, и самодуры, был и институт рабства. Все это влияло на институты свободы в Греции, и обладали свободой очень немногие, как правило, зрелые мужчины, главы семейств, полноценные граждане греческих полисов. Но важно то, что в остальном мире в то время не было даже и этого. Чудовищные формы тирании и деспотии присутствуют практически во всех других государствах и народах. Греки же с Божьей помощью явили идеал этой свободы, символом которой стала Афинская республика периода расцвета. Что же представляла из себя древнегреческая свобода и культура? Для исторической иллюстрации я приведу слова выдающегося афинского политика периода расцвета Афин Перикла, сказанные им в 430 году до Рождества Христова о государственном строе Афин. Итак, цитирую. «Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям. Мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражаем другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве граждан, а на большинстве их. По отношению к частным интересам, законы наши предоставляют равноправие для всех. Что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его доблести, стяжающий ему добрую славу в том или другом деле. Равным образом, скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если только он может оказать какую-нибудь услугу государству. Мы живем свободной политической жизнью в государстве и не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни. Мы не раздражаемся, если кто делает что-либо в свое удовольствие, и не показываем при этом досады, хотя и безвредной, но все же удручающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях не нарушаем законов, больше всего из страха перед ними, и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время. В особенности прислушиваемся ко всем законам, которые существуют на пользу обижаемым, и которые, будучи неписанными, влекут общепризнанный позор за их нарушение. Конец цитаты. Какой основной момент выражен в этом прекрасном образце древнегреческого искусства слова? Это свободное самоограничение человека из уважения к закону. Именно это и есть то главное, что мы понимаем как свобода во Христе, когда верующий человек ограничивает свои страсти, смиряет себя из любви ко Христу, который есть высший закон. Именно здесь рождается подлинное послушание, смирение, что дает верующему возможность, с одной стороны, начать борьбу со своей коренной страстью, себялюбием, а с другой стороны, позволяет оставить в себе место Богу, место действия Божьей благодати, которое делает человека исполнителем Божьей воли и свободным творцом по образу Божию. Конечно, древние греки не знали Христа, но по Божьему домостроительству получили этот дар, чувство подлинной свободы, сердечное стремление к свободе, как добровольное подчинение и самоограничение, равно как и стремление к ненасилию тираническому над подчиненными, а предоставление подчиненным возможности свободного выбора. Разумеется, в истории Древней Греции подлинная свобода была реализуема не всегда и не для всех. Свобода полисов быстро заканчивалась тиранией и деспотией либо человека, либо олигархов. Но сам принцип жил в сердцах людей. И думается поэтому Господь, когда ему сказали апостолы о том, что некоторые эллины хотят его видеть, сказал, цитирую, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Конец цитаты. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 23 стих. Итак, мы определили в целом тот дар, который Господь даровал грекам, и который, как представляется, и обусловил то, что греки – это первый народ, который массово принял Христа, а Слово Божие, Новый Завет, в оригинале написан на греческом языке. Теперь давайте посмотрим, как проявлялся и взращивался этот дар свободы в Древней Греции с точки зрения экономических отношений, и какие на этом пути поджидали греков опасности. Прежде всего отметим, что начиная с VIII века до Рождества Христова, в Греции начинается экономический рост торговых городов-полисов. И этот рост есть следствие развития идеи свободы, как самоограничения перед законом, который проявляется как свобода предпринимательства. В греческом мире это приводит к колонизации и возникновению торговли между колониями и метрополией. Как отмечается в учебнике по истории древнего мира в МГУ, экономика полисов отличалась, цитирую, большим объемом ремесленных производств и размахом торговых операций, возрастанием роли товарного производства, преобладанием частных хозяйств и слабым вмешательством государственной власти в хозяйственную жизнь. Конец цитаты. Обратим внимание на последнее. Одно из важнейших основ греческой свободы – это слабое вмешательство государственной власти в хозяйственную жизнь. Древнегреческая экономическая культура базировалась на выращивании трех основных продуктов – пшеницы, из которой делали хлеб и пиво, оливок, шедших на изготовление масла, и винограда, используемого для приготовления вина и изюма. Кроме того, культивировались ячмень, проса, бобовые, овощи и фрукты. Из скота больше содержали овец и коз, меньше – крупный рогатый скот и лошадей. Ремесла получили исключительно высокое развитие. Насчитывалось более сотни различных ремесел. В области кораблестроения греками были достигнуты значительные успехи. Строились настоящие плавающие крепости, способные перевозить до 1000 человек. Торговые суда грузоподъемностью до 1000 тонн. Но плавание было по преимуществу каботажным, то есть прибрежным. Суда медленно крались вдоль берегов, опасаясь углубляться в море. Для того, чтобы переплыть, например, Адриатическое море или доплыть от Африки до Сицилии, был связан с большим риском. Вспомним плавание апостола Павла из Кесарии Палестинской в Рим, описанное в книге Деяний. Вместе с тем, уже к 500 году до Рождества Христова, сложилась мощная среда греческой культуры и экономических отношений, включавшая в себя Балканскую Грецию, Черноморский бассейн, Южную Италию и часть острова Сицилии, другую часть контролировали карфагеняне. Западное Средиземноморское побережье Малой Азии, которое тоже входило в персидскую торговую систему, участвовало в средиземноморской торговле. Считается, что общее население греческих колоний составляло огромную по тем временам цифру – от 1,5 до 2 миллионов человек. Надо отметить, что политический строй греческой свободы принимал две разные формы – форму народной демократии и форму олигархии. Народная демократия в идеале подразумевала выборность лучших представителей народа, вне зависимости от их имущественного положения и родословной, для решения общественных задач – управление, война, колонизация, торговля и предпринимательство. Именно этот строй лежал в основе могущества Афин. Именно этот строй ставит в образец другим Перикл в приведенном ранее отрывке. Однако этот строй имел и существенный недостаток. Он эффективно работал только в том случае, если власть получали грамотные, образованные, честные люди. В случае манипулирования системой выборов, внешнего или внутреннего, к власти приходили безграмотные, наглые стяжатели, думающие только о себе, что приводило демократию к проигрышу. Так, в конце концов, произошло и с Афинами, где установилась тирания выбранных бездарностей. Другой формой свободного государства являлась олигархия. Здесь тоже осуществлялись выборы и общественный контроль за властью. Но выбирать и управлять, то есть быть избранными, имели право только представители богатых и родовитых семей. Этот строй представляла Спарта. Отметим, что олигархическим был и не греческий, а финикийский торговый город Республика Карфаген. Недостатком олигархической системы являлся меньший, по сравнению с демократической, приток активных людей в общественную, политическую и экономическую жизнь. Фактически, олигархия вводит в свободу предпринимательства и творчества только для узкой в масштабах страны группы лиц. Более того, олигархия пытается всячески ограничить свободу тех граждан, кто не входит в олигархические круги, поскольку видит в них естественных соперников. Для ограничения свободы создается множество формальных процедур, исполнение которых стараются подкрепить бюрократическим аппаратом. В древнегреческих олигархиях бюрократия еще не была так развита, как в более поздних государствах, но серьезные ограничения свободы граждан в греческих олигархиях были. С точки зрения предпринимательской и торговой активности, демократия была намного активнее и эффективнее, чем олигархия. Поэтому большинство греческих колоний и торговых проектов основывали именно демократические города. Но отметим, что и демократия Афин, и олигархия Спарты были носителями принципа свободы, только в разной степени и формах. А теперь нам стоит усвоить один очень важный исторический урок, который дал Господь. В 500 году началась борьба между огромной и могучей, управляемой единым царем, тиранической и деспотической Персией, и раздробленной на воюющие друг с другом города, но свободной демократическо-олигархической Греции. Суть войны, думается, чисто экономическая. Малоазийские, пелопоннесские и другие греки серьезно ограничивали доходы персидских и финикийских торговцев, а следовательно и царской персидской казны. Это видно хотя бы из того, что персидская торговая валюта, золотой дарик, не использовался греками, чеканившими свою торговую валюту, серебряные монеты городов. А известно, что чья валюта в торговле, того и основные доходы. Пример современности – это североамериканский доллар. Итак, разгорелась война. Война длилась около 50 лет. Ресурсы Персидской империи на порядок превосходили ресурсы Греции, как по воинам, так и по кораблям, вооружению. Кроме того, у персов было единое политическое и военное руководство, а у греков неизбывная конкуренция демократии с олигархиями. Каков же результат войны? Полная победа греков над персами. Добить тогда персидскую монархию грекам не позволили только усиливающиеся между ними распри. Однако персы все правильно поняли. Они поняли, что Греция – это угроза существованию их империи, причем угроза, которую они не смогут победить силой оружия и силой экономики. И поэтому после 450 года до Рождества Христова, когда война закончилась, персы уже не рисковали идти походом на Грецию, а пытались, используя золото, стравливать греков между собой, оттягивая свою агонию и свой конец как единой державы. Урок же заключается в следующем. Тирания и деспотия, какой бы она мощной ни казалась, намного слабее государства со свободным строем, будь то демократия или даже олигархия. Причина же этой слабости или, в свою очередь, силы в том, что несвободные персы отчаянно боялись проявить должную инициативу, а свободные греки, наоборот, ее свободно проявляли. И речь идет не только о политическом и военном главнокомандовании. Речь идет о всех активных участниках конфликта, и среднем командном звене, и младшем, и рядовых воинах, и, как бы мы сейчас сказали, о работниках тыла, тех, кто организует производство кораблей, вооружения, организует снабжение, строительство гавани, фортов, крепостей, предприятий. Война Древней Греции и Персии – это оказалась впервые в истории мира война экономик и предпринимательских потенциалов. И выяснилось, что деспотическая Персия имеет потенциал экономики неизмеримо слабее, чем свободная, пусть даже и раздробленная, но демократическая Греция. Запомним этот урок. Он принципиально важен для понимания дальнейшего хода истории. Везде в истории мы будем видеть, как огромные, кажущиеся очень могучими и действительно имеющими огромные ресурсы государства, империи, но имеющие деспотическое и тираническое правление, проигрывают в политической, военной, а главное в экономической борьбе странам, где свободы больше. Но пойдем дальше. Борьба древнегреческих полисов против Персидской империи вызвала к жизни целый ряд общественных, государственных, приемов борьбы, войны и институтов, в том числе экономических, которые использовались потом все 2500 лет человеческой истории вплоть до наших дней. Это и создание военно-экономического союза греками, где союзники либо вносят как вклад свои войска и технику, в случае Греции это корабли, так и вносят денежную сумму в единую кассу. Это и активное использование флота для нанесения внезапных ударов и высадки десантов. Это создание баз снабжения крупных воинских соединений. Это и экономическая блокада. Это и ресурсное удушение противника. Это и совершенствование техники осады городов. Это и переманивание военных и экономических специалистов противника. Это и диверсионные действия и многое другое. Можно сказать, что эта война стала классическим пособием по военно-экономической борьбе даже не государств и армий, а целых экономических идеологических систем для всей дальнейшей истории человечества. Борьба Греции и Персии завершилась с воцарением в Греции Александра Македонского. Захватив в Греции власть и создав единое греческое государство, Александр вторгся на территорию Персидского царства и за несколько лет полностью разгромил его, захватив все земли и дойдя до Индии. К 324 году до Рождества Христова греческий мир включал в себя земли от Индии до Италии, от Черного моря и Кавказа до Египта и Эфиопии. Каковы итоги этих событий с точки зрения подготовки мира к приходу Спасителя и евангельской проповеди? В мире устанавливается единая господствующая культура – эллинская. Конечно, это не означало, что теперь весь мир стал греческим и отказался от своих национальных культур. Однако греческое ощущение свободы, как важного принципа человеческого бытия, несомненно, получает распространение. По-разному, в разных местах мира, чем восточнее, тем слабее. Поэтому и Иран, и Сирия, и другие страны продолжают тяготеть к деспотии и с удовольствием к ней потом возвращаются. Однако создается единая торговая система, то есть система обмена информацией. Греческие правители не уничтожают, а наоборот, всячески поощряют торговлю и предпринимательство. Конечно, среди свободных людей. Содержат в хорошем состоянии дороги и торговую инфраструктуру. В греческих городах начинает оседать торговая иудейская диаспора. В местах своего проживания, в крупных торговых городах, иудеи строят синагоги, куда, как мы знаем, потом пойдут в первую очередь апостолы. Наконец, египетские, но эллинские правители – Птолемеи, потомки сподвижника Александра Македонского, заказывают перевод ветхозаветного откровения на греческий язык. Появляется Септуагинта, перевод 70 иудейских толковников книг закона Божьего, учительных, исторических и пророческих книг с еврейского языка на греческий. Греки создают крупные культурные и будущие научные центры в Александрии Египетской, в Антиохии. Здесь мы видим основы будущих христианских богословских школ. Греки вводят систематизацию знаний, создаются научные трактаты по разным областям знаний, по естественно-научному познанию, по экономике, по истории, по медицине и другие. Для их хранения создаются библиотеки, частные и общественные, рукописи переписываются и размножаются. Здесь мы тоже можем увидеть залог будущего роста и распространения рукописей Священного Писания. Разрабатываются методики познания. изложение мысли, обучение детей и юношей не только ремесленным и торговым, но и исследовательским и богословским навыкам. Совершенствуя язык, философы Греции разрабатывают сложный понятийный аппарат греческого языка. Это тот аппарат, который позже позволит великим православным богословам выразить богооткровенные истины, которые им глагол Святый Дух. Наконец, важным следствием распространения греческой культуры становится рост грамотных среди населения. Все большее число людей обучается читать и писать. Это создаст потом основу для христианского просвещения и расцвета христианской культуры. Итак, к 200 году до Рождества Христова в мире по Божьему промыслу создается система культуры свободы, которая включила в себя торгово-информационную систему, на территории которых располагалось иудейское общество, хранящее истинное божественное откровение Ветхого Завета, готовящееся восприять Завет Новый. Хочется подчеркнуть, когда мы говорим высокие слова о высокой культуре греков, это не означает массовое распространение высокообразованных и культурных людей в государствах той эпохи. Нет. Государства эллинского мира были очень воинственны, кровавы и часто малосимпатичны. Кровь лилась рекой, формы омерзительнейшего идолопоклонства расцветали пышным цветом, распространялся разнузданнейший разврат, в том числе и религиозный, языческий. Островки культуры в этом мире выглядели действительно как редкие островки, часто разоряемые грубыми деспотами и тиранами. Без сомнения, что все это было следствием того, что дьявол терзал павшую человеческую плоть, что приводило к расцвету страстей и их последствий. Но еще раз скажу, система, ожидающая учения Спасителя и его апостолов, была создана. Благочестивые иудейские семьи, немногие среди своих, воспитывали участников благовестия Евангелия Христова. Система международной торговли, как распространение информации, ожидала апостолов и миссионеров. Города и их жители, говорившие на греческом и просто знавшие его, пытались стремиться к свободе, которую можно было обрести только во Христе. Тирания и деспотия многочисленных правителей в конечном итоге являла лишь разновидностью тирании и деспотии врага рода человеческого дьявола, который мучил людей как изнутри, через разжение страстей, так и снаружи, через издевательство правителей. Но в этом предуготовлении благовестия не хватало еще одного элемента – системы закона, который бы породил в будущем церковную евхаристическую аскетическую дисциплину. Не дисциплину слепого послушания букве закона, как у иудеев, а дисциплину добровольного смирения и послушания перед высшей законодательной истиной, истиной бытия православной церкви, которая была выражена в будущем в постановлениях и правилах вселенских и поместных соборов, в решениях священначалия поместных церквей, в церковных обычаях и преданиях, принимаемых церковной полнотой, требующих смирения своей воли от истинно верующего. Необходимо было подготовить мир к пониманию необходимости закона. Этот последний подготовительный этап перед Боговоплощением решался в рамках возникновения и распространения римской законодательной культуры, которая нашла свое политическое воплощение в императорской власти. Но об этом мы поговорим с вами в нашей следующей беседе. На этом я нашу беседу заканчиваю и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До свидания.